Лабас Вака распонял Серпона, и тема нашей сегодняшней лекции – свиток пророка Иехескеля, 2 и 3 глава книги пророка. И он сказал мне, после великого откровения колесницы Иехескеля, которая двигалась в сторону Иерусалима для того, чтобы подчинить весь мир, весь Ближний Восток, Навуходнецару с одной стороны, и с другой стороны, чтобы спустить на Иерусалимский храм огонь будущего пожара, который произойдет через 7 лет милосердия, которые были даны Всевышним. И он сказал мне, Сын Человеческий, встань на ноги свои, я буду говорить с тобой. Состояние пророка после видения колесницы было такое, что он лишился чувств и потерял сознание. Всевышний поднимает его для того, чтобы обратиться к нему и передать ему какое-то пророчество для евреев, которые находились в изгнании. Бен Адам, сын человеческий. Бен Адам, обращение Всевышнего к пророку Иехескелю. Раши. Вайомер элай Бен Адам. Бен Адам корэ Иехескель митох шерара миркава гулех бен алия умиштамеш ба кемелахим ломар эйн кан елудиша элэзэ. Почему пророк был назван Бен Адам, сын человека? Почему Всевышний так обратился к пророку Иехескелю? По той причине, что видел он колесницу, то есть божественный престол, находившийся в динамике движения в сторону Иерусалимского храма перед его разрушением. И он сам оказался в величии этого видения, умиштамешба, кимелахим, и он касался этой колесницы, как ангелы. И об этом говорилось «Эйн елкан елуд иша элэзэ», что нет среди тех, кто видит колесницу, рожденных женщиной, иначе как этот человек. Что означает, что пророк Иехескель воспользовался этой колесницей. Мы учили на прошлой лекции, что благодаря молитве пророка Иехескеля изменилась концепция ангелов, которые несли колесницу, так что лицо быка превратилось в лицо крува. Бык был ответственный за наказание, крув этим милосердием изменил суть наказания. Это было то, что пророк Иехескель смог сделать во время, когда колесница выходила из Вавилона. Радак. «Вайомер элай бен Адам, и сказал мне сын человека, каро бен Адам, гдейшело идгэ вэйхшов ацмо кейхад гамелахим лефишера гамарэ гагадоль газэ, вэганахон бэйнай, лефишера пне Адам бэмиркава гудия ки яшар витовгу бэйнав, вегу бен Адам». Радак приводит две точки зрения, почему Всевышний обращается к пророку словом «Бен Адам, сын человека». «И сказал мне Бен Адам, назвал он его так, для того, чтобы, с одной стороны, пророк не возгордился, ибо он оказался среди мира ангелов, был кейхадом элохим, говорит Радак, был как один из ангелов, потому что он увидел явление великое». «Веранахон бейнай», отмечает Радак, «но правильно в глазах моих, потому что он увидел лицо человека в колеснице», то есть под колесницей пророка Иехескеля, под престолом божественной славы, был запечатлен образ Якова как эталон человека гармонии. И это пришло нам показать, что он праведен, прям и хорош в глазах Всевышнего, это называется Бен Адам, сын человека. Сын того человека, образ которого запечатлен под престолом славы. В книгах Тайного Учения отмечается, что душа пророка Иехескеля была особенной и спустилась в этот мир для великой задачи. Шара Гилгулим. Иехескель Ганави. Гумити падзер Адам решен кодем шенулат каин бно. Иехескель, пророк, произошел от капли семени первого человека до того, как родился Каин, его сын. Эту концепцию, по всей видимости, необходимо понимать не в аспекте физиологии, а в каком-то другом понятии. Во всяком случае, пророк Иехескель оказался в определенном аспекте порождением Адама до того, как родился Каин, по отношению к которому было применимо понятие греха. Шар Гилгулим. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и слышал я говорящего мне. То есть пророк Хескель после видения колесницы нуждался в том, чтобы его подняли на ноги от его реакции на видение. Малбим. «Ве того беруох, и вошел в меня дух, шахарши нивтылу хушав», когда потерял он свои чувства, «ве кохутав» его силы, «бенафлоль панавакти вейшма коль мидабер», то сказано, услышал я голос говорящий. Рационоломар, шело шама рагаколь вло гивина дворим. Он слышал только голос, но не мог понять слова, которые в этом голосе заключались. Лахен хизекуто беруах вагимидегуаль раглав, вазишма эдга мит даберилай. Поэтому укрепил его дух, поднял его на ноги, и тогда он услышал то, что говорилось ему. И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилям, к коленам непокорным, которые упорствовали против меня, они и отцы их грешат передо мной до самого этого дня. И эти сыны с упрямыми лицами и жесткими сердцами, я посылаю тебя к ним, и ты скажешь им, так сказал Господь. Что значит так сказал Господь? Коамаршем. Это форма пророчества пророка Ирмияху, его учителя. Коамар Ашем – это формулировка пророчества пророка Ирмияху. «И будут они слушать или откажутся, ибо они дом мятежный, но узнают, что был среди них пророк. Сыновья упрямые лицами, жестокие сердцами – это мы с вами». Лицо человека является его образом на иврите. Пним и паним. Пним – это внутренность человека, паним – лицо, одно и то же слово, которое показывает, что лицо отражает внутреннюю составляющую человека. Быть упрямым лицом, с одной стороны, и жестоким сердцем, что это означает? Мицудат Давид говорит по этому поводу следующее. «Велахен ло тумар лахем давар ма бишимха, ки бевадай ло ишму олеха, рак бихоль пам тумар бишми». Поэтому не говори им ничего от имени твоего, потому что, безусловно, не услышат они тебя. Учителя слушать не будут в любом случае. Но обратись от имени моего, Коамарашем, так сказал Всевышний. Что определяет форму пророчества пророка Ирмияху. Малбим. Кашей по ним, упрямые сердцем, упрямые лицами. Лерахиш давара нави, машу ехиха мицада сехель, вехеске лев, «Лебаль иру им и требам беонше рашем убепуранут». Упрямые лицами, для того, чтобы отрицать слова пророка, который будет их увещевать с точки зрения интеллекта, «вехескелев» – жестокие сердцем, не испугаются они предупреждения, наказания и несчастья, которое произойдет от Всевышнего за их преступления. Люди в своем сердце найдут для себя много форм успокоения, почему все это не произойдет. Рухот садиким. Аз по ним луид баеш мипней иш, наглый лицом не пристыдится перед человеком. Ахумед баазут им коли адам. И он продолжает сохранять свою наглость по отношению к каждому человеку. Восе коль маасерав луид баеш. Он совершает зло и не стесняется этого. Речь идет о тех формах зла, за которые действительно человеку вполне уместно испытывать эмоцию стыда. Тем не менее, человек не будет стыдиться. Хазаль отметили, что стыд – дарование с горы Синай. Что откровение, которое увидел еврейский народ на горе Синай, привело их к тому, что стыд является дельтой между тем состоянием, в котором оказался человек, и в том состоянии, которое он еще помнит, было на горе Синай, то, что он получил по преданию от горы Синай, и когда он чувствует, что есть некоторая дельта, расстояние между этим, то это вызывает у него стыд. Так вот, те, кто лишены стыда, отметили Хазаль, что их предки не находились на горе Синай. Так сказано в Талмуде, трактате Недарим. Мишейн ло буша биядуа шело амду авота вальгар Синай, велехах ло нивсика зугматан. Тот, у кого нет стыда, очевидно, что не стояли его предки на горе Синай, поэтому не прервалось нечистота их. То есть гора Синай привела к тому, что зугма, нечистота, прервалась и пропала. Поэтому человек имеет какую-то связь с источником. И в такой ситуации стыд, эмоция, дарованная Богом человеку, показать ему наличие дистанции между его нынешним положением и состоянием, в котором ему следует быть согласно его же собственным ценностям. Бесстыжий не подвержен никакому воздействию, невозможно его продвижение вперед. Хазаль определили мир такого человека понятием «малхута блотага» – «царство без короны». У него есть царство, у каждого есть царство, то место, та зона, в которой он обладает властью, при этом это «малхута блотага» – «царство без короны». «А ты, сын человеческий, не бойся их, и речей их не бойся, хотя воспротивиться и терниями станут для тебя, ведь живешь среди скорпионов, речей их не бойся, и лиц не страшись, ибо они дом мятежный. И скажешь им слова мои, будут они слушать или откажутся, ибо мятежны они. Не бойся их, избранного народа Израиля». Утешение Всевышним пророка. Малбим. «Эль акравим ата юшев» – «среди скорпионов ты пребываешь», «шиерцу лак цеха акицат акрав» – «что они пожелают укусить тебя укусом скорпиона». В книгах «Тайного учения» отмечается, что пророк Йехескель имел определенную связь с месяцем Хишван, знак зодиака которого – скорпион. В чем суть месяца Хишван? Каждый месяц Ходыш, от слова «хадаш» – «новый», несет какое-то новое влияние. В чем суть влияния месяца Хишван? Молитва о дожде. Дождь, как мы знаем, результат объединения верхних и нижних миров. Рабейну Пхая. «Ваядуа ки мазаль гаруах гу мазнаем, у мазаль гамаем гу акрав». Говорит Рабейну Пхая, известно, что мазаль – знак зодиака – дух – это мы знаем, месяц Тишрей, там действительно судится человек за его дух. У мазаль гамаем, а знак зодиака, связанный с водой, это акрав, скорпион. Вехахме амихкар катву бисеврихем, ки мазаль акрав, мурит кухо, линшох велагазик. И мудрецы исследования написали в своих книгах, что знак зодиака акрав предназначен для того, чтобы спустить силу, которая кусает и причиняет вред. Пророк Йехескель имел определенную связь, определенное отношение к месяцу Хишван, знак зодиака которого – скорпион. «Ты же, сын человеческий, слушай то, что я говорю тебе. Не будь мятежен, как этот дом мятежный. Открой рот твой и съешь то, что я даю тебе. И увидел я, вот рука простерта ко мне, и вот в ней свиток книжный. И развернул его передо мной». И он написан снаружи и внутри, и написано в нем «плач, стон и причитание». Этот свиток пророк Йехескель должен был съесть. Свиток «плач, стон и причитание». Эмика Давар. Габиур альзе, шера Йехескель сифро ашер захабу мигар синай, верамалах перешло колька мирумаз бе сифро, упереш митхила шектува паним, Гайну переж гактав кемешмао, ваахо гайну цируфей шмот, шеберем нихлалим иньяним рабим. Эмик Давар говорит следующее, что книга, которую увидел пророк Йехескель, это была его собственная книга, книга, которую он напишет. Именно она была показана ему, что это книга, которая была спущена с горы Синай, и Малах дал ему объяснение, то, что было написано на лицевой части – это объяснение его слов, а то, что было написано с обратной стороны – это пересечение имен, которые включают в себя много элементов. Этот свиток пророк должен был съесть. Комментатор объясняет, что съесть предполагает некое глубокое проникновение знания в человека. Съедание свитка. «И он сказал мне, сын человеческий». Мы пришли на третью главу. То, что перед тобой съешь, съешь свиток этот и иди, говори дому Израилю, и открыл я рот свой, и он дал мне съесть свиток этот. И он сказал мне, сын человеческий, чрево твое напитай, и внутренность твою наполни свитком этим, который я даю тебе, и я съел его, и был во рту моем сладок, как мед. Почему свиток, который является свитком плача и причитания? Пророк Иезекииль начинает писать свой свиток за 7 лет до разрушения храма, когда он видит колесницу божественной славы, которая движется в сторону Иерусалима. И, в принципе, вся его книга, эта книга весьма тяжелая. Его предназначение, предназначение его пророчества – это не обращение к жителям Иерусалима иудеи, которые находились под властью министров, которые были людьми нечестивыми. Не к ним обращался пророк Иезекииль, как мы учили подробно в прошлой главе. Пророк Иезекииль обращается к изгнанникам, к тем, кто был изгнан за 11 лет до разрушения храма вместе с царем Ехинией. И, соответственно, его задача – «Лерахзир атарала юшна» – вернуть былую красоту, с тем, чтобы вавилонские изгнанники имели возможность построить второй храм. Съедание свитка. Хазаль – символ глубокого постижения и единения сознания. И он сказал мне, сын человеческий, ступай, приди в дом Израиля, скажешь им моими словами, ибо не к народу с невнятной речью и непонятным языком ты послан, но к дому Израилю, не к народам многим с невнятной речью и непонятным языком, слов которых ты не поймешь. Если бы к ним я послал тебя, они послушались бы тебя, а дом Израиля не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, ибо весь дом Израиля крепколобый и жесткосердный. Вот я сделал лицо твое крепким против их лба, как алмаз, что крепче камня, я сделал лоб твой, не бойся их, и не устрашись лица их, ибо мятежны они. Символ лба в иудаизме – интегральное направление движения человека. В книгах пророков есть понятие «азеймецах» – «наглый лбом». Лоб – это самая маловыразительная часть лица человека, с одной стороны. С другой стороны, лоб – это то, зачем находится мозг, а за его чертой находится душа. Таким образом, «азмецах» означает, что человек движется, несмотря на то, что его внутренние ощущения показывают, что направление движения у него неверное. И он сказал мне, сын человеческий, все слова мои, которые скажу тебе, прими в сердце твое и ушами твоими выслушай. И ступай, пойди к изгнанникам, к сынам народа твоего. И говори с ними, и скажи им, так сказал Господь Бог, будут ли они слушать или откажутся. И понес меня дух, и услышал я позади себя голос, шум мощный, барух шем квод мимкумо, благословена слава Господа из места его. И шум крыльев живых существ, касающихся друг друга, и шум колес подле них, и голос шум мощный. Голос шум мощный. Мидраш Раба. Пророку Иезекиилю было раскрыто далекое будущее. Раби Игуда бар Илай гая дореш, гаколь коло шель Яаков, мицавахат мима шаасуло гаядаем яде Исав. Раби Игуда бар Илай толковал это так, что голос шум мощный – это голос плача Яакова от того, что в дальнейшем сделают ему руки Исава. Омер Раби Йоханан, колошель Адрианус Кейсар шерарак бабитар элев риво бне адам. Это голос Адриануса Цезаря, который убил в Битаре 100 тысяч человек. То есть Мидраш Раба отмечает, что пророку Иезекиилю было раскрыто далекое будущее. Еще раз, предназначение пророчества пророка и касалось «Лерахзир атарала юшна» – вернуть былую связь изгнанникам Вавилона с Всевышним. Тем не менее, пророк Иезекииль тоже говорит о третьем храме, так же, как пророк Йешаяху. И в самом конце книги, начиная с 40 главы, будет приводиться строительство храма не второго, а третьего. Мы видим с вами детально нам будет совершенно очевидно и понятно, что речь идет не о втором храме, а о третьем храме. То есть пророк Хескель также, как и другие пророки, то, что мы изучали в книге пророка Ишаяху, увидел, что второй храм будет построен, что народ окажется достоин второго храма, что он будет разрушен и что он будет, третий храм, построен заново. Поэтому события, которые увидел пророк Хескель в самом начале своего пророчества, касались далекого будущего, тех бедствий, которые выпадут на долю еврейского народа от Эдома. Мидраш Танхума. «Вишма ахарей коль раш гадоль, магу ахарай». «И услышал я за собой голос шум мощный, магу ахарай», что означает «за мной». «Амар Ехескель». Мишекаластив ани вехаверай, шамати шемелахе ашарет микалсиното ахарай, вомрим барух квод Гашем мимкому. Сказал пророк Хескель, когда восхвалили Всевышнего я и мои товарищи в вавилонском изгнании, услышал я, как ангелы служения восхваляют Всевышнего за нами, произнося те же самые слова, произнося слова, которые сказали мы. Барух квод Ашем имкому, благословлено слава Всевышнего из места его. Ангелы восхваляют Всевышнего словами, которые человек в этом мире нашел для того, чтобы отнести их к хозяину мироздания. Эти слова пророка вошли в молитву, в благословение перед Шма. В утреннюю молитву перед Шма мы произносим эти слова пророка Йехескеля. Радак. Эти слова описывали новую реальность в творении, когда божественная Шхина покидала Иерусалимский храм. То есть, Барух Квод Ашем Имкумо, благословлена слава Всевышнего из места его. Это уже не конкретное место, каким раньше был Иерусалимский храм. Божественная слава из Иерусалимского храма пропадет через короткое время спустя, когда божественная колесница дойдет до Иерусалима и заберет оттуда шхину, как мы будем учить в следующих главах. В следующих главах мы будем учить, как колесница пролетит над Иерусалимом и заберет божественное присутствие из города. Это опишет пророк Хескель. Малбим. Барух квод Ашем имкумо, благословена слава Всевышнего из места его. Рацоно ламар. Хагамши из Талека, кого от Мебейта Мигдаш, хочет этим сказать пророк, что даже когда пропадет слава Всевышнего из храма, «Вагабраха вагашефа лотиред мирушалаем, кишамце вагашем эдгабраха ад ата, бехользот гу макора браха бимкомо ашер гушам». Говорит Малбим, что что означают слова «Барух квод Ашем имкумо», «благословено слава Всевышнего из места его», что даже когда пропадет слава из Иерусалимского храма и благословение и влияние не будет исходить из Иерусалима, место, которое как источник благословения определил Всевышний до этого времени, тем не менее, источник благословения остается в том месте, где находится Всевышний, где находится его присутствие. То есть Иерусалим перестанет быть источником благословения, тем не менее, благословение в мире сохранится, но места уже не будет. Талмуд в трактате Хагига. Омарова. Коль шарай Хескель, рай Ишаяху. Все, что видел пророк Хескель, видел также пророк Ишаяху. Лемай Хескель думе, лебен кфар. Кого напоминает пророк Хескель, жители деревни? Шарает гамелах. Велемай Ишаяху думе, лебен крах, шарает амелах. Пророк Хескель напоминает жителей деревни, который видел царя. А пророк Ишаяху напоминает жителя столицы, который видел царя. Соответственно, описывает пророк Ишаяху, что он в 6 главе он это описывает, что он видел Всевышнего сидящим на престоле. Всевышний сидит на престоле в столичном городе. Царь сидит на престоле в обычной ситуации в столичном городе. Что он делает В остальных местах он быстро проезжает на своей колеснице. Именно образ движущейся колесницы Божественного престола и видел пророк Иехескель. «И понес меня дух, и взял меня, и шел я огорченный, пылая духом, и рука Господи на мне крепка, и пришел я к изгнанникам в Тель-Авив, сидящим при реке Квар, и сел там, где они обитали, и сидел там среди них 7 дней в оцепенении, и было на исходе 7 дней, было сказано мне слово Господне». Итак, место, в котором находились изгнанники, называлось Тель-Авив, находилось оно на реке Квар. Мы говорили, что река Квар в прошлой лекции – это река Ефрат, и объясняли, почему она так называется, какова связь реки Ефрат с землей Израиля. Тель-Авив возле реки Квар. После видения колесницы Всевышний направляет пророка к народу. 7 дней занимает у пророка Иехескеля прийти в себя после божественного откровения колесницы. Река Квар, как мы видели в прошлой лекции, это Ефрат, связанный с землей Израиля. Всевышний раскрывается человеку за границей только в чистом месте над рекой. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израиля, и услышишь ты из уст моих слова, и предостережешь нечестивого. Если я скажу нечестивому, смертью умрешь, а ты не предостерег его». «Чтобы вернулся он от грешного пути своего, чтобы он жив был, он нечестивый умрет за грех свой, а кровь его с тебя взыщу». Цофе – страж, наблюдатель, миссия пророка Иехескеля. Раши. Цофе нататиха, кетора цофе, ганитан леразгир шело тувад нефеш, ке нататиха леразгират Исраэль. «Стражем, наблюдателем поместил я тебя, как тот наблюдатель, который должен предупредить человека, чтобы не пропала душа его, так я поместил тебя предупредить Израиль». Это означает, что адекватное изучение книги пророка и сегодня может нас также от чего-то предупредить и спасти от греха. Как то сказали Хазаль, что если бы еврейский народ не грешил, то Всевышний не дал бы нам иначе, как Тору и книгу пророка Иерошуа, который говорит о особенностях, о святости земли Израиля. «Из-за нашего греха были нам даны остальные пророки». Это означает, что адекватное изучение пророка и сегодня может нас спасти от греха и привести в состояние праведности. Малвим. «Провидец, который не осуществляет свою работу, бездействует и не предупреждает в опасности, проливает кровь». Говорит Малвим. «Рахевдель бен цуфе у бен етер лешанод гамурим аль гарая вашкафа, ки цуфе микавен эт ацмо лирот эт гаатит лаво». Разница между цуфе и остальными словами и понятиями, которые указывают на видение и на постижение. Цуфе, наблюдатель, предназначен для того, чтобы видеть будущее произойдет. События, которые произойдут, и предупредить о них. «Если ты предостерег нечестивого, он не раскаялся в нечестии своем, он в грехе своем умрет, а ты спас душу свою. Если праведник отступит от праведности своей и совершит нечестие, то я поставлю перед ним препятствие, он умрет. А поскольку ты не предупредил его, в грехе своем умрет, и не будут упомянуты праведные дела его, которые совершил он, а кровь его с тебя взыщу. А ты, если предостерег праведника, чтобы праведник не грешил, и он не грешил, жив будет, потому что остерегся, а ты спас душу свою». Предназначение провидца – предупредить праведного и нечестивого, если его путь отклоняется в сторону, а он сам этого не замечает. Прежде люди слушали пророков и мудрецов, сегодня в лучшем случае относятся к словам раввина как к консультативному мнению. В лучшем случае. А в худшем судят, насколько раввин прав и насколько нет, насколько, ну и насколько веселые его уроки. «И была там на мне рука Господня, и сказал он мне, встань, выйди в долину, и там я буду говорить с тобой. И встал я, и вышел в долину, и вот Стоит там слава Господня, подобная славе, которую видел я на реке Квар, и упал я на лицо свое. Пророк снова лишается чувств. Долина, где божественное видение ожидало пророка. Малбим вдали от народа. Подобные откровения не могли произойти перед всем народом. Пророк вынужден был покидать их. И мы видели в прежних стихах, что 7 дней заняло у него прийти в себя от видения колесницы, которую он описывает. Божественное видение приводит пророка к потере чувств. «И вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и говорил со мной, и сказал мне, иди запрись в доме своем». Запрись в доме своем – первое послание к народу Израиля. Первое, что должен был сделать пророк, это запереться в своем доме и воздержаться от увещевания. Раши. «Резгер бетох бейтеха, запрись в доме своем, легоротам шейнам рауим латухеха». Показать им, что недостойны они увещевания. Первое, что делает пророк, это отдаляется от народа. «И вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и говорил со мной и сказал мне так, запрись в доме своем, а ты, сын человеческий, вот наложил на тебя узы и связал тебя ими, и не выйдешь ты в среду изгнанников, язык твой прилеплю к небу твоему, и онемеешь, и не будешь для них обличителем, ибо они дом мятежный. И когда я буду говорить с тобой, открой рот свой и скажешь им, так сказал Бог, слушающий услышит, отказывающий откажется, ибо они дом мятежный». Подготовка к задаче пророка. Первое – визуальное увещевание Израилю. Радак. «Генени нотно алеха авутим васурха бегем». Вот я помещаю на тебя оковы и ограничиваю тебя ими. «Килу асругу ба авутим шло яхол лацет ми бейтол алехет бетухеха». Как будто оковами его ограничил, что он не может выйти за пределы своего дома для того, чтобы увещевать изгнанников. Подведем итог 2 и 3 главе книги. Пророк Йехескель получает задачу подготовиться к пророчеству и увещевать народ Израиля в вавилонском пленении, тех, кто был изгнан за 11 лет до разрушения храма, праведников и тех, кто попал в Вавилон после разрушения нечестивцев. Пророк Йехескель в результате справился со своей задачей. Доказательство тому, что его поколение вошло в историю как люди Великого Собрания, Аншекнеса Тагдула, кто вернули былую красоту и привели еврейский народ к основанию второго храма. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вы говорили, что стыд – это расстояние от того состояния, в котором находится человек сегодня, и все люди, которые получили откровение горе Синай. А как же тогда быть с теми, кто там не был, и с их потомками? Получается, что только евреи, да и не все, сегодня имеют стыд.
Наверное, на это можно дать два ответа. Первый – это то, что, возможно, народы мира на протяжении истории чему-то научились от евреев, обратили на них внимание. В принципе, можем сделать длительный перечень того, чему народы от евреев научились. Второе объяснение, более, наверное, сущностное, это то, что стыд, как мы определили, расстояние между ситуацией, в которой человек оказался, и ситуацией, которая, согласно его ценностям, должна быть. А что такое его ценности? Ведь если все относительно, и если ценности человека, пусть он даже с ними сжился, но в конце концов это его личное приобретение, а вот сейчас он оказался на некотором расстоянии от его личного приобретения, то это одно. Для еврея, который оказался на расстоянии между его сегодняшним состоянием и суперценностями, которые он, да, получил на горе Синай, это стыд совершенно другого порядка. Возникает вопрос, а что такое для тебя ценность? Это то, что ты сам себе придумал, тогда ты можешь в случае потребности и отойти от этого, и никакого стыда при этом не испытать. Или испытать не такой сильный стыд. Или речь идет о сверхценностях, которые ты постиг, которые ты получил не как рабоче-крестьянскую веру, а как объективное знание. Ролик, что там
включить? Если можно, я продолжу в таком случае. Значит ли это, что все народы, которые признают Тору как священные тексты, не всегда основные для них, имеют понимание, что такое стыд?
Что означает, что народы признают Тору как священное писание? Я сейчас хочу другую сказать. Что значит человек признает? Он произносит слова о признании. Как он может что-то признавать истинным и священным или не признавать? Он судья, он определяет, что священное, что... Mm-hmm. Он просто услышал, что есть такая... форма религии, когда кто-то что-то признает в рамках исторического процесса, не знаю что. Это все лишено истинности. Это определенное его личное умозаключение. Но даже если эти народы признают Тору как нечто, они абсолютно не соблюдают то, что там сказано. Они не получили эту Тору от своих отцов и от своих матерей. И эти слова, что я признаю, что нет, это, в общем-то, пустые слова.